Простите мою навязчивость, но я так понял, что вы, помимо всего прочего, еще не верите в Бога». Он сделал испуганные глаза и прибавил: «Клянусь, я никому не скажу». «Да, мы не верим в Бога», — чуть улыбнувшись испугу интуриста, ответил Берлиоз. «Но об этом можно говорить совершенно свободно».
Михаил Афанасьевич Булгаков, «Мастер и Маргарита».
Вы слушаете программу «Атеисты против».
В самом начале нового сезона 2017-18. Ну, так уж церковный год принято, что начинается в сентябре, поэтому мы в самом начале. Сергей Степанов, Андрей Поляков. Один из нас атеист. Вы легко узнаете, кто именно, буквально через несколько минут. Я думаю, вы можете принимать участие в нашем эфире легко и просто, позвонив по телефону бесплатному совершенно 8-800-333-1706. Повторяю, 8-800-333-1706. Ну что же, о чем сегодня поговорим, Андрей Поляков?
Для начала поздороваюсь с нашими зрителями и слушателями. Здравствуйте. У нас тема заявлена такая глобальная, да, но я сначала расскажу о некоторых событиях, которые, в общем-то, привели, вот, ну, натолкнули меня на то, чтобы именно эту тему задать. А если кто-то смотрел предыдущую нашу передачу, я думаю, что все смотрели.
Да? Смотрели, все слушали, слушали, да.
Все слушали, ну, в общем, в курсе. Мы говорили о Курбан-Байраме, мы как-то так говорили-то, все очень смазано немножечко.
Как всегда, впрочем.
Вот, ну уж простите нас, мы не все здесь сидящие профессионалы. Так вот, я обещал, что схожу на Курбан-Байрам. Ну, к сожалению, с 1 сентября все-таки для меня важнее, как ага. дело школьное, тем более, что у меня первоклассная девчонка. Есть.
Поздравляю.
Вот, и парень, который пошел там в 4 класс, поэтому для меня это оказалось, ну, это перевесило. Вот, но тем не менее, потом я все-таки съездил в районы, где расположена наша мечеть, сошел, ну, правда, все уже закончилось, все помолились, все съели всех баранов, вот.
И, ни кусочка не оставили тебе.
Может быть, оставили. Ну, как бы что-то имам, с которым я там немножко поговорил, что-то вот он не проявил хваленого радушия и не позвал меня за Дастархан, не налил мне там зеленого вина или чая. Я уж думал, вина. Нет, вина ни в коем случае. Вот. И как-то остался я не солоно хлебавший. Но я, собственно говоря, не для того туда я и ходил. В общем, мы с ним познакомились, хотя и я его знаю, и, наверное, такие, и он что-то такое обо мне слышал, я так подозреваю. Вот, потому что мы встречались раньше в не слишком-то приятных обстоятельствах, когда обсуждалось у нас строительство мечети, и когда он был, естественно, горячо за, а я также горячо против. Вот, на эту тему мы с ним немножечко так поговорили, в общем-то, ничего там не движется в этом отношении, мечеть пока не строится. Вот, и в процессе общения, в общем, ну, когда я представлялся, на всякий случай, ну, знаешь, когда человек тебе не очень хорошо знаком, лучше лишний раз представиться, вдруг он забыл. Такое случается даже со мной, я иногда разговариваю с человеком и не очень-то помню, кто это такой, вот, где-то виделись. Но это обычное дело, да-да, когда... У нас пропал... А, нет, вернулся звук.
Да, это вот. не ту кнопочку нажал.
Да, и я, в общем-то, это самое представился, и мы что-то там на эту тему поговорили, о том, что он мне говорит: а вы знаете, уже как бы это ученые доказали, что Бог есть.
Ох, прям так и сказал.
Ну, в общем, да. Я,
книжечку.
Я, конечно,
доказательство существования.
Я, творчества. Конечно, усомнился вот в этом. Сказал, ну, давайте мы как-нибудь поговорим на эту тему в другой раз. Я надеюсь, мы обменялись телефонами. Я надеюсь, может быть, мы когда-нибудь увидим его здесь, в этой студии. Лично я буду рад. Ты как?
Я не против.
Совершенно. Вот мы давно... Да. Мы вот,
как... А тот ты все время ядом капаешь.
Я капаешь. Ему сказал об этом, что
они хорошо за глаза.
Мы вас, мусульман, обсуждаем. Мы о вас говорим. В принципе, я так думаю, что он что-то такое тоже слышал. Вот. Я говорю, ну, это ненормальная ситуация. Мы, в принципе, хотим с вами общаться лицом к лицу, и как, потому что, ну, у нас здесь кто только не был. Свидетели, я говорю, не был пока. А тоже, кстати, надо как-нибудь позвать.
Да пригласим. Кстати говоря, если вы нас слышите или видите, пожалуйста. Но это вот в Тамбовской студии, правда, потому что мы же в эфире на разных радиостанциях. Вот. А в Тамбове, пожалуйста, звоните, пишите.
Вот, и я так думаю, что в нашей передаче, наверное, надо приглашать самую разную публику, обсуждать вот те вопросы, которые волнуют, потому что, ну вот, иногда бывают актуальные такие вещи, как вот, которые вот, например, буквально вчера-сегодня, да, очень жаль, что вот я не сумел его пригласить, может быть, надо было бы на этот эфир позвать имама, как раз обсудить вот эту историю с Мьянмой, с митингами в Москве и в Грозном, которые сейчас происходят, которые тоже такая...
Ну, кстати говоря, чтобы не дожидаясь, я вообще не сильно там вдавался. Как это происходит? Да, тут важно как, да, но само по себе... такой душевный порыв, да, душевное желание поддержать единоверцев, где бы они ни находились, я вполне одобряю. Ну, то есть, если где-то режут головы христианам, да, естественно, было бы выразить свое этому неудовольствие там, напротив любого там, посольства и так далее. Но смотря как это происходит. Если это какие-то там скандалы и, не знаю, хулиганство, это, конечно, я не поддерживаю.
Не, ну, на самом деле ничего такого не было, и, в общем-то, вполне, понимаешь, какое-то время назад это бы выглядело вполне нормально, да, если бы мы не знали, в каком обществе мы живем и как относится к другим любым проявлениям вот такой гражданской активности. А наша власть, мы это испытываем буквально вот на себе самих и прекрасно с этим ознакомлены. Как это делается, когда кто-то другой, не мусульманин, выходит выражать свои чувства, какие бы они ни были, радость, там, я не знаю, возмущение, все что угодно. Вот. И получается, что на сегодняшний день у нас буквально там несколько групп, которые могут себе позволить вот так, без соблюдения каких-то законных формальностей, законных правил установленных, да, выйти в любой момент, в любое место, в любом уголке страны, в любом количестве, невзирая на то, что они там они препятствуют проходу граждан или там создают трудности движению транспорта. То есть, хотя, в общем и целом, это нормально для демократического государства, это было бы нормально, если бы это было равно для всех, чтобы завтра могли точно так же прийти буддисты и заявить свои протесты, например, да, по поводу Мьянмы. Потому что там все, я тоже... чуть-чуть так вник в этот вопрос, и я в данной ситуации, я отнюдь не на стороне мусульман, вот, при всем том, что пострадали, там, говорят, мусульмане, большое количество. А вот, я как бы, сегодня я буддист, сегодня я на стороне вот. Буддиста.
Ну, кстати, буддизм тебе должен быть близок, потому что это одна из мировых атеистических религий.
Это
религия, но она атеистическая.
Я с этим не очень-то согласен, и тут дело-то отнюдь не в религии, а тут дело, в общем-то, в политике. И на сегодняшний момент я понимаю, что, в общем-то, те бирманские мусульмане, которые, в общем-то, они... вызвали вот этот гнев буддистов. И, в общем-то, там вопрос сложный. Я сейчас, как говорится, не готов давать прям однозначный ответ, кто прав, кто виноват. В любом случае, резня – это не метод решения проблемы, да, кто бы там ни был. Но вот сейчас я не на стороне мусульман. Я сейчас поддерживаю в данном случае буддистов, потому что мусульмане ведут себя достаточно агрессивно везде, куда они приезжают в гости якобы жить. Да, и вот мы это видим и у нас, и в Европе. И оказывается, эта проблема, она есть и на Дальнем Востоке.
Тебе-то проще, потому что ты вообще со стороны. Но с точки зрения... Вот я представляю себе, да, если бы я придерживался чего-то, какого-то религиозного воззрения нехристианского, да, там, буддийского или мусульманского, тут прежде всего оно внутри такое есть, что я изначально на стороне своих единоверцев, а потом я разбираюсь.
Это
да?
Конечно.
Если они там правы, неправы, да, это да, нужно да. Найти в себе еще силы, сказать, да, да христиане, они там христиане, правильно, но они
Сергей.
Неправы.
Правильно, Сергей.
Да.
Проблема в том,
иногда
что...
Иногда проще умолчать.
Проблема в том, что никакого количества, вот даже мизерного количества мусульман, мы не видим после того, как происходит, вот сейчас просто буквально несколько дней назад происходили в разных резня в разных других местах. Резня. Реально резня, когда там выбегали какие-то люди, давили машинами людей. Вообще ни в чем не повинных. То есть вообще без конфликта. То есть, когда не было никакого формального конфликта, никаких сложных трений вообще между людьми, то есть, случайных абсолютно людей. Они давили автомобилями, они резали ножами, рубили топорами. Это вот происходило буквально вот несколько дней назад. И ни один мусульманин не вышел с одиночным пикетом, с каким-то там три человека.
Вот не скажи, просто
мы об этом не слышали.
Да,
потому и мы что, никогда об этом не слышим.
Потому что об этом не говорят. А я вот случайно...
Почему не говорят?
Ну, потому что не принято журналистским сообществом об этом говорить, потому что невыгодно там либеральным людям.
Есть интернет, Сергей, ну какое ли
сообщество? А вот в интернете случайно обнаруживаю такую видеозапись, что отец жертвы резни одной из, по-моему, ну, где-то в Европе, да, я вот сейчас даже не вспомню где, он пошел к имаму мечети, да, и они вместе там переживали, плакали, молились, обнимались, да, он не мусульманин, он вот житель европейского города. Там не так много было журналистов, да, не так много об этом сообщалось. И вообще, ну, в чем же там, ну, вот странные эти европейцы, да, зарезали его сына там или, не знаю, на машине сбили, да, а он идет, обнимается и плачет с имамом мечети, хотя известно, что... Потому что об этом не говорят.
Ну,
не...
Сергей,
а вот об этом заговорили,
это,
теперь мы узнали.
Слушай,
об этом.
Но это не есть массово, да, это есть вот какой-то частный случай. Единичный совершенно, абсолютно единичный.
То же самое говорит мусульманское сообщество. Здесь... Говорит, ну, сумасшедших в любом народе есть, там, с любой религии. Ну... Вот сумасшедший человек поехал давить людей. Это частный случай?
Давайте...
Это он с ума сошел?
Да,
почему
да,
мы
да,
должны
да.
выражать здесь что-то?
Потому что,
самое говорит.
Этот человек кричит «Аллах Акбар», он себя причисляет к исламу. Это не единичный случай этих случаев. И при этом, если бы в равной пропорции было бы количество православных сумасшедших, там буддистов сумасшедших, которые кидались... Атеистов сумасшедших.
Тогда, потому что терроризм придумали атеисты, надо
тогда
сказать,
мы
в 19 веке.
Ну, это совсем было...
Немножко... Не благодарю вас за это, но это было так.
Это немножко был другой терроризм, мы об этом говорили.
Это был терроризм, да.
Он был по-другому. То есть это было, в отличие от нынешнего, это была действительно, это была такая вид... мести, вид казни довольно определенному кругу лиц. Уничтожались там какие-то правительственные чиновники, полицейские, кто-то еще, генералки. Вот. Это было персонифицировано, это было
но,
по...
Слушай, при этом...
Конечно, когда... страдали да, посторонние, вот да, но это не было... то есть это вот именно, что это был не терроризм, это была месть, это был такой способ казни.
А сейчас эти люди говорят, это не терроризм,
сейчас.
Это месть, мы просто, вы воюете на нашей территории, мы воюем
сейчас.
На вашей, на нашей земле гибнут люди невинные, так пусть они на вашей тоже гибнут, чтобы вы поняли, да, это же оправдание полно этому,
это...
и говорят об этом постоянно. Это просто, понимаешь, религия здесь второстепенную роль играет, по-моему, потому что, конечно, религия, знаешь, как источник энергии, что ли. Потому что вот человек не может найти в себе силы, как-то какие-то эмоции для того, чтобы пойти что-то делать, да? А тут вот проповедь пятничная, там, молитва, тут вот показывают видео. Помнишь, одна женщина сумасшедшая, извините меня, москвичи, но так было и не так давно, отрезала голову, да, ребенку и ходила. Да. А почему потом она сказала? Ее признали сумасшедшей, но она сказала, я смотрел по телевизору, как страдают сирийские дети от бомбежек. Вот это моя месть, да? Она не называла это терроризмом, в общем-то. Да, а это было ужасное преступление, которое всякому объяснять.
Если бы это можно было бы там один раз, да, это случайный, несчастный случай, один раз совпадение, да, но когда это раз за разом происходит, знаешь, это уже система. И когда в самых разных городах, в самых разных странах происходит схожий, идентичный, и круг участников, он совершенно однозначен, знаешь, ну, это очень трудно признать какой-то случайностью или каким-то сумасшествием. Как это, с ума сходит поодиночке. А это совершенно такая абсолютная зараза, и как раз питательной почвой для этой заразы является вот ислам. Правильный там он, неправильный. Я сейчас не знаю, какой из них правильный ислам. Я читаю Коран, и там все это написано.
Ну, знаешь,
можно абсолютно...
Вот я бы тут...
Тему множество раз
спорили. У нас вообще тема другая сегодня.
Тема другая,
я
да.
Я просто об этом, чтобы сказать
все-таки... Завершить эту историю.
Я все-таки хочу уточнить. Понимаешь, вот эти обобщения – это зло как раз. Вот обобщение. Потому что, например, я могу сказать, любая политика – это зло, потому что политики занимались в XIX веке, да и сейчас терроризмом. Ну, Красные бригады в 70-е годы взрывали еще в Европе там, да, множество всего, да, и тогда не думали об каком-то исламском терроризме, он был такой вот левацкий, да, потому что, ну, на самом деле так было. И можно обобщить и сказать, все, политика – это зло всегда, потому что вот они взрывают, да, потому что они такими способами действуют. И давай запретим политику, будет одна партия, все хорошо. У нас, кстати, в Советском Союзе я так спокойно жил себе и припеваючи, потому что думал, ну, нам-то это не грозит, потому что у нас-то вообще одна и правильная, и зачем множество, если все понимают, какая самая верная, да, направляющая и так далее. Да? Но это обобщение всего лишь. От рук террористов страдают больше всего как раз мусульмане. Да? Вот в их странах, в их сообществе взрывают чаще всего мечеть, а не церкви. Да? И убивают имамов, и взрывают их, и так далее. Там, да? Там больше всего страдают они сами вот от этого зла. Поэтому...
Ну, слушай, ну, извините, да, резали гугеноты этих самых, и наоборот, католиков. Это такая же история, это вот борьба за попытку найти это вот чистый, правильный путь к Богу. Вот это все религии хотят найти правильную дорогу к Богу, а все остальные дороги, они неправильные, поэтому тех, кто идет неправильными дорогами, их надо немножко резать.
Это было заблуждение.
Везде. Это прошли да. Практически все религии, и христианство прошло, естественно, тоже так же достаточно жестоко. Вот. Сейчас это, к сожалению, по этим граблям широко шагает ислам современный наш. Вот. Ну, и, естественно, все они, эти люди прекрасные, они искренне убеждены, что Бог есть, что именно Он говорит им о том, что они должны делать, потому что, безусловно, все эти действия, они продиктованы тем, что Аллах велит убивать неверных, всех этих хачапепов. А ведь те, кто делает немножко, ведь иногда ведь довольно часто в религиях, да, гораздо опаснее, кажется, не совершенно противоположная сторона, да, а именно вот свои собственные отщепенцы какие-нибудь там, которые вот отходят в сторону, как это все это называется.
Еретики,
да, в христианстве это называлось. Вот эти все люди, они гораздо опаснее, потому что они портят вот этот истинный ислам, истинное христианство. И поэтому вот с такой ненавистью, например, убивали там староверов на Руси, да, а наверняка к католикам относились, к каким-то протестантам более толерантно, так скажем, вот, потому что вроде как не считались они такими же злостными. Ну, а эти свои
предательства,
да, это фактически рассматривается как предательство, вот. И поэтому, конечно, вот эта история с существованием Бога, с наличием Его, да, она, конечно, ну, самая такая важная часть и нынешней, и прошлой, и нынешней жизни. И, конечно, ни у кого из нас нет никаких доказательств существования Бога, но, тем не менее, постоянно происходит вот эта история. И вот сейчас... На нынешнем этапе, да, мы в предыдущих множестве передач разговаривали на эту тему, о том, что вот там ученые раньше считали, что все уже давно известно, а потом бах, оказались перед представлением, что мир огромнее, чем они. Ну, я думаю, что на всем протяжении человеческой истории, на самом деле, люди вот постоянно проходили вот эти ступени, да, они жили и думали, что вот и вот весь мир для них известен. Да, это было, наверное, у египтян, которые очень много знали их цивилизация, много знала и много умела. И наверняка они считали, что они о мире знают все, что можно знать и что нужно им знать. Те же самые греки развили свою философию и другие науки. И то же самое они представляют, что вот что собственно, мы все практически сюда. Точно так же и наука 19 века, или раньше, наверняка она тоже себе представляла, что, ну, боже мой, ну что, вот мы знаем о том, как устроена Земля, Солнечная система, все дела. Потом бах.
Да,
расширяются какие-то эти самые.
Вот. Вселенная. Но я тебе хочу сказать, все-таки тут изначально в вопросе заложена, знаешь, такая загвоздка насчет науки и доказательства Бога, потому что если наука авторитетнее Бога, тогда да. То есть я бы тогда спросил, доказала или нет, да, смогла что-то или нет. Но тут у меня вопрос как раз авторитетности. Потому что, конечно, я тоже человек с высшим образованием, да, и тоже мне нравятся всякие научно-популярные программы BBC, например. Но даже за время моей короткой жизни представления науки о Вселенной в том числе, да, они менялись. Они как-то...
Да, они меняются сейчас.
То, что было якобы доказано 30 лет назад, сейчас совершенно не доказано или доказано прямо противоположное. И когда ты говоришь, но... наука что-то доказала. Я вот в детстве, вот это у меня присказка была все время тоже в разговоре с религиозными людьми, наука доказала, что Бога нет, все, точка. Это такая заповедь была, что, о чем больше говорить, не о чем больше говорить. Да? А потом выясняется, если подумать об этом, аж какая наука конкретная, раздел науки, что это физика доказала, или как, какой-нибудь, не знаю, психология, да? Тоже наука, или история.
Вот
само по себе наука, это что? Кто-нибудь прям, есть такой научный пророк какой-нибудь, который такой авторитет во всех науках, который вот что-то такое доказал. Ну, написал он книгу, замечательно, да, у него есть какие-то доводы по этому поводу, но все-таки эти доводы через какое-то время тоже могут быть опровергнуты, да, потому что наука, слава богу, не религия.
Ну, смотри, наука не религия, но ведь, в общем, получается, что мы как бы меряем одинаково. Мы же люди. И верующие люди, и неверующие, и ученые – это, в общем, люди, сделанные из одного теста. Естественно, у нас примерно одинаково. Мы живем в одном обществе.
Тесто прагземное.
А вот у нас...
Только женщины из плоти. Да.
Вот. Мы живем, в общем-то, в одинаковых условиях. В общем-то, безусловно, на всех людей действуют наши какие-то предрассудки, наш образ жизни. Вот. И понятное дело, что... Будь ты Эйнштейном, будь ты этим Хокингом, кем угодно, все равно у тебя где-то там в глубине живут вот эти вековые инстинкты. Наверняка, да, постоянно, оказывается, Эйнштейн там говорил о Боге. Да, сейчас довольно часто это вообще подается так, как что он признал существование Бога, да, потому что у него всегда вот эти, оказывается, проскальзывали. История.
Я тут... Но он, кстати, в критике своих оппонентов научных там употреблял, что не играет
в кости.
Да,
он часто такие вот эти афоризмы-то выдавал. Вот. Я тут что... У меня тут был небольшой опыт. Ведь я уже, как говорил, человек я малообразованный. Вот, к науке я имею очень такое... Никакого отношения. Вот. А тут недавно попал я в узилище. Вот, и пользуясь случаем, я там...
Слово-то какое, библейское.
Библейское.
Как это, спецприемники, он провел некоторое время.
Как-то не это самое.
Узилище красиво.
Узилище красиво, вот. И там, естественно, у меня было время, там такая жизнь, и вот я там это как раз читал этот научно-популярную литературу. Вот, и немножко так это просветил свои мозги по поводу... Вообще истории создания там квантовой механики, например, вот какие-то такие вот вещи. Вот, потому что до того, ну, у меня, наверное, было представление вот про кота Шрёдингера и, ну, и что там, что-то такое, да, там, и той истории, что все относительно, да, как это, про теорию.
Хотя это неправда.
Вот,
относительно, даже Эйнштейн такого не говорил.
Да, Эйнштейн такой, вот, оказывается, все было довольно сложно, довольно непросто. И вот это сама по себе, понимаете, сейчас я не собираюсь углубляться в какие-то вот там, в квантовую механику или там теорию струн.
А я уж надеялся.
Вот. А это как-нибудь другой раз. Я еще посижу в какой-нибудь маленькой тюрьме. И тогда я тебе вообще все расскажу в подробностях. Вот. Сейчас пока нет, но вот мне что было интересно. Вот этот процесс расширения представлений тех самых ученых. Вот те, что сейчас являются вот такими... столпами, да, науки, которые признанными авторитетами, ну, тот же самый Эйнштейн, и Шрёдингер, и Гейзенберг, и еще там куча фамилий известных ученых, и очень сложно все у них было. Ты понимаешь, эти люди жили в разных местах планеты. То есть кто-то жил, кто-то был австралийцем вообще там, кто-то жил в Англии, этот
австралийцем.
Ну, представляешь, он там ходил вообще кверх ногами.
Да, да.
Вот, и чем принципиально вот эта история отличается от любой известной нам религии? Вот эти люди, споря друг с другом, ведь там такая же история, вот эта волновая и корпускулярные вот эти теории враждовали, что такое свет, что такое вот это. И они не могли прийти, и некоторые так до конца их жизни не согласились. Вот.
Ну и до сих пор нет теории всего.
И до сих пор нету, да. хотя, как говорится, и Эйнштейн...
Хотя Эйнштейн был неправ.
Самое интересное, что Эйнштейн был неправ, он не признавал до конца квантовую теорию. Это фантастика, это удивительно. Я этого не знал и не мог себе даже представить. Казалось бы, ну что, ребята, вы все одни и те же книжки читаете. Нет, получается, что каждый своим путем, некоторые параллельно, некоторые там совместно, люди приходили к каким-то представлениям об устройстве микромира, например, вот если мы сейчас говорим об этой истории, да, о тех же самых квантах, о электронах и все это устройство атома. Но что интересно, к одинаковым выводам приходили люди, находящиеся вот действительно на разных концах планеты. Ну, пусть даже в разных странах, которые не общались друг с другом. Независимо друг от друга, они приходили к каким-то одинаковым выводам.
Что... Или к противоположным.
Или к противоположным, но потом каким-то образом они либо доказывали друг другу, объясняли с помощью той же самой математики, с помощью физики, опытов.
Все-таки ты заметишь, что такой прогресс научный, он не так давно-то и возник.
Абсолютно.
А возник он со времен книгопечатания и распространения информации. То есть наука не может сама по себе где-то в отрыве от всего остального развиваться. Почему это и проблема большая? Да, это должны быть публикации, научные журналы, сейчас интернет, библиотеки доступные. Да, тогда она может жить. Люди могут общаться там в кафешках, там, беседовать как-то, делать общие опыты. Тогда это развивается. И вот ты говоришь как раз, ты подтверждаешь ту самую мысль, что люди-то, как раз этот научный прогресс и эти знания, они стали возможным, когда люди стали общаться друг с другом. Если бы было это не так, тогда бы, какой-то гениальный, кстати, в истории довольно много таких случаев было, когда гениальный какой-то человек что-то такое выдумает, паровой двигатель выдумали, знаешь, древние греки, так никому он не нужен был просто, потому что рабы дешевле. И все, чертеж где-то остался там в какой-то библиотеке, вот нашли потом, как-то говорят, ничего себе, паровой двигатель, что? Все, паровоза не было
в Римской империи. И китайцы выдумали порох и только придумали, чтобы делать из него петарды.
Вот и все. Вполне достаточно.
Нет, и ракеты, кстати. Здесь вопрос такой. Это уже возможности применения каких-то достижений. Очень много ведь историй. Ну, массу можно рассказать этих историй, когда там Фултон бегал со своим пароходом, и никому он был не нужен. И, по-моему, он и к Наполеону приходил и сказал, что не нужен никакой паровоз, он какие корабли прекрасны. И с танком бегал этот самый Кристи в Америке, и никому он не нужен был. Спасибо товарищу Сталину. Это увидел и понял, что... такой условный товарищ Сталин, в общем, Советский Союз взял это на вооружение танк «Кристи», и он стал прародителем всей линейки советских танков вплоть до современных. И множество историй, когда эти открытия не находили свое применение. Но это другое. Мы говорим сейчас о другом. Смотри, если это, мы говорим о том, что вот эту науку движут люди. Они ее придумывают, они находят эти ответы на какие-то вопросы. Они, во-первых, сами себе задают эти вопросы, потому что ведь, что интересно, ведь, да, ведь надо ведь для начала задаться этим вопросом, удивиться, почему это вот так, почему это не так. Ведь миллионы людей ходят, да, и никто там не думает о том, почему падает яблоко. И должен оказаться вот какой-то там Ньютон, чтобы вообще озаботиться проблемой гравитации. Что это такое, зачем она и почему? Ведь для нас кажется...
Может быть, они задаются, не было ответов, а он нашел ответ.
Но надо же еще задаться и попытаться подумать над этим. Я же помню себя в детстве. Я бросал камень, и он падал на землю. Ну, естественно, то есть для меня представление, все камни падают на землю. А куда же еще им падать? Это же низ, и все должно падать. Понимаешь, Сергей?
Все падает вниз, да.
Очень важно задать себе правильный вопрос. Потом найдешь ли ты ответ, не найдешь, это другой вопрос. А вот люди эти ставили вопросы. Они ставили эти вопросы в разных странах. И в разных странах, в разных местах, в разное время, не будучи знакомыми, друг с другом приходили довольно часто к одинаковым ответам.
Но там, видишь, вопрос в чем? Если эта наука довольно простая, ну, там, механика какая-нибудь, да, тогда там и других ответов быть не может, потому что люди ведь не придумывают эти ответы, как-то сами их не генерируют, да, они открывают то, что, ну, как я, верующий тебе скажу, что Богом заложен. То есть они открывают его законы, которые уже есть. Они действуют, они во всей вселенной одинаковы, что интересно, да? То есть вообще химия за там, 30 миллионов световых лет точно такая же, как у нас. Это все точно так же работает.
Видишь, как выясняется, некоторые законы, оказывается, работают по-другому, и это было шоком для ученых.
А даже, это не если то, что близко там, к скорости света передвигаться при этом, да. Но если остановиться опять с нашей скоростью, то опять оно все так же. Понимаешь, ну вот это как раз эти вещи-то. И для меня как раз и радость, и вообще какое-то благоговение перед учеными, оно в чем заключается, как верующего человека? Я думаю, слушайте, ну, Бог что-то такое заложил, такое устроил, да, и люди не знали, как это все работает, да, почему оно так работает, а потом узнали, и они стали больше знать как раз Божие творение. Я когда за детей своих молюсь, чтобы они в школе хорошо учились, да, я им так и говорю, вы лучше учитесь, узнавайте, да, как Бог сотворил этот мир, да, то, что им там, не знаю, теорию эволюции преподают, это я им могу разъяснить, сказать, что это... Знаете теорию? Теория-то интересная на самом деле, да? Вот как бы важная, потому что многие об этом говорят, так что лучше на пятерке ее сдавать, но верить не обязательно. Ну, то есть...
Верить, вот... Верить не обязательно, потому что действительно оказывается, что через некоторое время могут появиться какие-то данные, которые, в общем-то,
дарвинизм практически опровергли уже. То есть теория эволюции существует, но дарвинизм, вот то, что он там просто все это объяснял, говорят, нет, ну так на самом деле не работает.
Не, ну основные какие-то принципы все равно они остались, и никуда они не делись, и они подтверждены огромным количеством исследований. И, в общем-то, на сегодняшний момент, насколько я понимаю, я не очень хорошо это понимаю, признаюсь, но, как мне кажется, сама вот эта эволюционная теория, она, да, с корректировками, да, с каким-то там усовершенствованием, с какими-то новыми достижениями, она, в общем, не подвергается сомнению никем, в том числе даже и верующими.
Самом деле подвергается, есть различные поэтому. Это, кстати, хорошо, потому что если бы был догматизм, вот так, то есть никто не смеет подвергать свое сомнение теорию эволюции, потому что она доказана раз и навсегда. Это догматизм в науке, нужно все время перепроверять.
Да, говорить, безусловно.
Нет, потому что какие-то вещи, понимаешь, до сих пор в учебниках картинки рисуют, которые уже давно опровергнуты. Зачем их рисуют?
Они рисуются для простоты. Для простоты понимания, потому что действительно... Слушай, с этим котом, который там то ли жив, то ли мертв, или то ли не жив, не мертв, это действительно просто некая схема, потому как это представить.
Причем это не про биологию вообще.
Это вообще не про биологию, да, это вот про частицу, там, про как, потому что, да, вот оказывается, и ведь надо объяснить, как это объяснить, почему, потому что...
Это на пальцах, это притча такая, которую,
есть
в Библии
более...
там Иисус притчи рассказал, чтобы объяснить о Царстве Божьем.
Есть
вот
более
Шрёдингер рассказал притчи, чтобы объяснить полураспад.
Никто, опять-таки, не воспринимает ее как вот действительно как такую вот данность. А это именно вот попытка аллегорически рассказать историю, как вот происходит с этими микрочастицами. Которые, да, у нас нет приборов, которыми мы могли бы их... Потому что наши приборы, они огромнее. И то есть, чтобы, получается, посмотреть, что внутри арбуза, надо его разбить, соответственно, арбуз перестает быть целым в этот момент. Да? Мы вот начинаем его изучать, но при этом...
Там, кстати, замечательная арбуз, вот эта загадка эффекта наблюдателя. Замечательно. Да. Погуглите, пожалуйста, потому что она до сих пор неразрешима.
В момент наблюдения, да, это вот разрушается. То есть, сам процесс изучения, он, оказывается, меняет свойства материи.
Да, никак не могут как-то заглянуть, чтобы, с одной стороны, и наблюдать, и, с другой стороны, не влиять. Потому что как только начинает наблюдать, все начинает какое-то влияние.
На сегодняшний момент приборов таких нет, потому что это все на уровне вот частиц света, что сделать, где найти меньше. Вот такая история. Но это безусловно, чрезвычайно интересная вещь. И я вот даже не подозревал, что вот эта физика, она может быть настолько увлекательной.
Ой, кстати, ну, это вот фильмы BBC вам в помощь, как говорится, потому что научно-популярные, очень красивые, там очень как-то на пальцах объяснено. Для меня вот, я хоть и туп в этом смысле, то мог в чем-то разобраться, понять. То есть сейчас вообще я за то, чтобы популяризировать науку, чтобы вот такие вещи, конечно, они как-то понимались. Причем среди религиозного население тоже. Почему? Потому что, например, вот этот дуализм, да, там, теории как раз квантовой, да, он, его неразрешимость до сих пор, он для меня, например, в какой-то степени, когда об этом начинаешь думать и размышлять, думаешь, ну да, вот мы не понимаем, как это Иисус Христос на 100% и человек, и на 100% Бог, да, потому что, ну, это же невозможно, 200% не может быть в одной личности, да, а вот когда одна и та же частица, она и на 100% волна, и на 100% она частица, да, вот один и тот же там квант, это как-то, ну да, так, ну вот же есть доказательства и тому, и другому. Ну, а вот почему это происходит, мы не понимаем пока, но мы разберемся постепенно.
Ну, вот,
и для меня вот, это утешает, Сереж, да, потому что я чего-то понять не могу там в теологии, да, но я точно так же чего-то понять не могу.
Очень хорошо, что это очень здорово, что научные достижения помогают вам обосновать
теологически. Успокоиться, да, что да. Не все так уж
вот
понятно.
Я попытаюсь закончить свою мысль, которую вот я ее там уже в течение там, 15 минут пытаюсь привести к финишу. Что немножко другим путем все происходит у вас, грубо говоря, и у нас, мягко выражаясь.
Как говорил... К себе-то всегда мягко.
Великий,
да. Ну, хорошо,
сатирик,
хорошо.
Аркадий Райкин, словами какого-то, наверняка, Жванецкого. Так вот, к научное открытие происходит, как правило, независимо. Это довольно часто случается. Один ученый придумал там, и потом получается это закон Бойля-Мариотта, где этот Бойль, где этот Мариотт, или там кого-то еще там. Очень часто много таких, да. Один этот придумал радио там, другой придумал радио здесь, а потом они между собой не могут договориться, кто первым придумал.
Наш. Если вопрос есть, всегда русский.
Ну,
да.
Конечно. Нет, я просто говорю, что вот в науке происходит вот таким образом. То есть есть определенные вещи, люди к ним приходят независимым путем. На разных концах планеты.
То же самое.
Если думать, что планета...
Например, с Единобожием.
Конечно. Ничего подобного. Здесь ничего подобного не происходит. Здесь происходит ровно наоборот. В одном единственном месте возникает некая религия. Не успев возникнуть, не успев как-то сколько-нибудь оформиться, она тут же начинает дробиться на кучу разных и порой довольно часто от нее отличающихся вот этих вот...
Ну, бывает, просто умирает.
Бывает, умирает. Нет, эволюция это для нее тоже, закон эволюции, он тоже для нее справедлив. Вот. Но проблема в том, что никогда нигде не было такого, чтобы христианство возникло независимо в разных концах земли,
потом
приплывает Колумб в Америку, и там его встречают, о, боже мой, католики. Надо же братьям по вере.
Ну, кстати, католики, надеюсь, такую был. Выдумали историю, по-моему, мормоны. Они как раз говорили, что там кто-то приплыл в Америку.
У нас история с мормонами настолько выдумана, что я думаю, что в нее, кроме мормонов, никто не верит.
Это правильно. Да.
Вот. И все добрые католики и добрые эти, как вас
звать? Они, кстати, и мормоны-то, видишь, интересно, возникли в эпоху такого технического прогресса, и хотел все объяснить. То есть вот загадочное такое, там очки золотые, которые могли свитки читать специально на непонятном языке. Конечно. Вот какой-то вот флер такой научности всегда добавляют. Вот странные
религия с большим
течения.
Удовольствием вообще использует вот эти все научные достижения, и когда они что-то такое подтверждают. А вот ты сейчас только что, вот минуту назад, вот этот привел пример, что вот видите, дуализм, и вот наш Иисус Христос суперзвезда. Вот, ребята, что, если
нет,
вы,
но
если
я
есть вот это,
по этому
то
поводу
почему
книжки
не это?
Написал, это просто для меня, как для верующего человека, интерес к науке, он вполне себе объясним. Вот если когда-то, может быть, в мракобесные какие-то времена говорили, так, ты научные книжки не читай, то веру потеряешь. Вот сейчас начитаюсь, вот один мальчик читал журнал «Наука и религия», религия и перестал быть верующим. Вот, ты не будь таким. Сейчас не так это, сейчас даже вот в церковной среде поощряется образование, наука, потому что это на самом деле развивает мозг, помогает что-то понять, и это не противоречит, самое главное, вере человека, потому что если начинает противоречить, вот это так бывает, да, его учили все время, что, ну, не знаю, земля плоская там, и твердь земная, ну, мало ли заблуждений, а потом он пошел в университет и узнал, что не
черепаха,
так-то все просто.
На ней,
ну, например, да, и он
далее.
Вот разуверился в том, во что он верил, тогда я и рад этому разувериванию, потому что, ну, зачем заблуждение-то, да, в людях насаждать. Но христианство тем и интересно, ну, вот я узко говорю христианство, что сколько бы я ни искал, я же тебе говорил или нет, нашим слушателям скажу, что я первый раз читал Библию как раз с идеей той, чтобы найти противоречие моим научным на то время знаниям, да, и как-то успокоиться насчет религии, потому что, ну, внутри что-то зудит, думаю, ну, сейчас прочитаю, увижу, что это все ерунда, что, ну, на самом деле, это такие противоречия, которые не просто глупы, да, и ладно, бабушки пусть верят, потому что они не образованные люди, ну, я-то человек образованный, что же мне верить.
Ну,
да?
Видишь, какая история.
Видишь, стал, оказывается,
да,
верующим.
Видишь, какая история, да. Ну, что-то пошло не так, что называется. Вот.
А я думаю, что так как
раз. Я очень хорошо понимаю твои чувства, достаточно хорошо, вот прямо сейчас понимаю. Вот. Потому что вот такая идет тенденция, ну как вот, они же вот эти витки истории повторяются сначала, да, там наука делает какой-то бросок, и люди в таком восторге, ой, вот видите, все мы объяснили, все доказали. Потом, значит, открываются некие новые горизонты, и естественным образом, когда такой вакуум информации, и нет объяснений каким-то явлениям и событиям. Вот только что мы знали о мире буквально все, мы вышли там за какие-то пределы нашего представления, да, там за соседнюю деревню, там мы ничего не знаем, естественно, перед нами открытый мир, и что там дальше, никто не знает, не может сказать. Постоянно человечество проходит через вот такие открытия новые, да, и это... И самое страшное – это как раз вот недостаток информации. Это самый, это единственный страх, который и существует у человечества.
Ну, сейчас, наверное, даже это переизбыток лишней информации,
нет,
я бы сказал.
Нет,
потому что,
нет,
столько много чепухи. Я иногда, вот,
люди же,
христиане, я хочу тоже самокритикой заняться, иногда распространяют какую-то чепуху просто, вот там, не знаю, и как-то не перепроверяют, что это фейковые какие-то новости, кто-то специально придумал, и для них, ох, ничего себе, смотри. И сила Божия как проявилась. А там, ну, просто фейк. Да,
да, много.
И вот как раз переизбыток вот этой лишней информации, вот этого всего, да, он многим мешает.
Ну, она достаточно просто, эта информация может быть мусорная.
Ее надо фильтровать, уметь.
Потому что, на самом деле, как я вот понимаю, знания, действительно, ценных знаний научных, в общем-то, их не так много у людей. Они их и вот, ну, они как бы не давят. Вот я не вижу, чтобы прям вот научная какая-то действительно важная информация, она вот прям вот лезла со всех сторон, и только вот от нее отмахиваться. На самом деле это нет. А страх перед информацией у людей, он все равно есть. И вот ты говоришь, что я сейчас сам просто это вот вижу каждый раз, когда люди действительно опасаются, что какая-то информация может их повредить, там, их душе, ну, я не знаю, каким-то взглядом, потому что, да, там, раздавая, ну, политическую свою какую-то там агитационную литературу, да, и листовки, я вижу, с каким страхом некоторые люди
вот
отталкиваются от газет.
Ты наконец понял, что чувствуют всякие евангелисты или
свидетели
Иеговы, или баптисты,
нет,
когда раздают свои брошюры.
Конечно,
вот
конечно. Я сейчас очень хорошо себя чувствую в их шкуре. И, ну, это не первый у меня опыт такой. Я знаю, как люди боятся вот этого. Я же тебе рассказывал, как-то я раздавал листовки с цитатами из Корана. Они, да, ну, такие экстремистского характера. Вот я их там надергал.
Цитаты. Как ты считаешь, по твоему мнению, суд об этом заявил, потому что если ты сейчас подпишешь признание, потому что если ты скажешь, что ты раздавал экстремистскую литературу,
они
это
преступление. Они абсолютно.
По твоему мнению.
Если вот так вот их посмотреть, это абсолютно экстремизм. Вот. Но это лежит Это вот в нашем магазине центральном, да, там Коран сейчас в огромном количестве экземпляров лежит, пожалуйста, все эти цитаты, они там в нем есть, можно взять и найти, и читать, просто я их вот именно что надергал из контекста, что называется, но они ужасны, люди просто шарахались от этого, люди готовы были меня самого разорвать, думая, что это я им вот эту экстремизм, их пытаюсь каким-то образом увлечь. Вот, не понимая, что у меня были совсем другие цели. Показать, что религия – это не совсем добро и мир. Они говорят совсем о другом. В Библии можно тоже найти, но такого, как в Коране, я, к сожалению, не смог вот найти. Но неважно. Я просто говорю о том, что люди боятся информации. Они думают, что вот просто какая-то информация может им повредить.
Ну, кстати, ты с этим вот споришь, ты в том, что информация бывает, которая вредит, ну, какому-то состоянию, что ли, душевному.
Душевному,
я,
да,
я, конечно. Понимаешь, я, помнишь, вот это знаменитое сито Сократа, что ли, да, когда ему хотели рассказать какую-то новость,
да,
прибежал там ученик, а он говорит, а это вообще, ты знаешь, что это так, а это мне на
есть
пользу пойдет
легенда.
Или во вред, и так далее, да. Но сито Сократ, по-моему, называется, погуглите, чтобы поточнее как-то об этом рассуждать. И на самом деле я согласен, что бывает информация, которая, ну, мне просто не нужна. Ну, так вот. Я не хочу ее получать, потому что меньше знаешь, крепче спишь, это, оказывается, не поговорка,
Сережа,
это правда.
Ну, это все-таки немножко такое. Во-первых, все равно ты должен узнать, что это за информация, да?
Нет.
Тут, к сожалению.
Нет.
Потому что смотря о чем.
Я, кстати, иногда мне говорю, ой, мне сегодня такой сон приснился, вообще ужас какой-то. Я говорю, не надо мне рассказывать, зачем мне знать твой сон? Это твой сон, это твое дело, все. И такой человек в обломе таком. А то он же прям хотел рассказать, потому что я там принимал участие
или
в его сне.
Или фильм вчерашний, да?
Да зачем мне это надо? Живи своим сном сам.
Окей, когда-то можно, когда-то не всегда. Иногда это действительно информация, она просто необходима, но человек боится, что вот сейчас она повредит его внутреннему миру. И я сам это испытываю, да, и определенный холодок такой где-то там в душе возникает. Я вот вчера слушал аудиокнигу о том, как вот как раз некий ученый, он доказал, что не Бога. И он там вот рассказывает, что, оказывается, Вселенная устроена не так, как это описывают классики, что называется. К нам кто-то
у нас
хочет...
Тут звоночек, да. У нас остается буквально 3 минуты в заключение, так что откуда вы, пожалуйста, ваше имя и вопрос, если есть.
Алло.
Нас слушают, к сожалению.
Выключите радио.
Нет, ну слушайте. Я уже отключу человека,
ну
потому
ладно.
Что у нас времени нет.
Пришлите нам вопрос в письменном виде, у нас есть такая функция.
Да, глубинной почты. В заключение, пожалуйста, программы. Мы сегодня обсуждаем вот как раз взаимоотношения, что ли, борьбу и противостояние, которое было в прошлом, но сейчас я не думаю, что оно есть, вообще-то, борьба и противостояние науки и религии, но, с другой стороны, не нужно смешивать и путать. То есть вот это заявление о том, что ученые доказали существование Бога, который тебе имам, да, сделал совсем недавно, я вот под ним не подписался, потому что это унижение Бога, в которого я верю. Если ученые могут доказать его существование или несуществование, это, по-моему, унижает Творца. Ну, по моему мнению. Поэтому я даже и не ищу этих
доказательств. Дело в том, что, понимаешь, вот то, что сейчас происходит, то есть опять на определенном таком историческом этапе получилось, что... Ну, вот религия сейчас как-то, по крайней мере, где-то поблизости от нас, она набирает такие обороты и становится более важной частью жизни, чем некоторое время назад. Вот. Естественно, некоторое количество ученых переходит на эту сторону. Я уж не знаю, из каких соображений. Может быть, искренне, может быть, из каких-то более таких политических соображений. Я не знаю.
Может быть, они просто,
возможно, люди
занимаясь могут... своей наукой, каким-то образом
да,
вот, приходят к некоторым выводам.
Но просто получается одна простая вещь. Вот сейчас они говорят о том, что мир оказался слишком сложен, сложнее, чем вот там наша Солнечная система, она такой не должна быть, другой такой, второй не нашли во всем этом самом. То есть получается вроде бы какие-то аргументы, то есть вот она таким образом устроена, вот эти все физические константы, они вот подобраны, вот очень много таких вопросов, вот там спутники вращаются таким образом, что планета всегда, ну, вернее, спутник к планете своей повернута одной стороной, и, ну, как наша Луна, например, да,
например.
И многие другие такие. То есть это слишком много, и это не могло произойти случайно, и это чей-то вот разум, это могло произойти только вот каким-то... интеллектом или я не знаю чем,
мировым... Чувствую я на тебя научные аргументы действуют все-таки.
Вот. Вопрос в том, что
Не хочется верить, не хочется, нет, но научный аргумент.
Нет, это научный аргумент. Но ведь вопрос в том, что это на самом деле ничего не объясняет. То есть это просто немножко откладывает в более дальний ящик ответ на вопросы.
А потому что
есть, если
потому
есть
что это выбор.
Вот если есть какой-то разум, соответственно... Соответственно, просто он немножко удаляется, но мы вынуждены выяснять, а откуда взялся этот разум. Он-то откуда взялся? Он-то кто такой? Его-то кто? Этот суперкомпьютер, его кто-то сделал. Ведь если все заканчивается опять какой-то точкой Бога, это на самом деле ничего не дает нам никакого ответа. И если в времена библейские Бог это было вот нечто, которое где-то сидело рядышком на горе и следило вот за этим маленьким народишком, сейчас этот Бог... По вашим представлениям, удалился на некоторое расстояние, создал огромную вселенную, о которой мы не
представляем. Вне расстояния, то зачем ему удаляться?
Ну, я не знаю.
Он же трансцендентен.
То есть вместо того, что это бог малюсенького племени, который сидит на горе в облаках в огненном кусте и следит, чтобы их никто не обижал и натравливает их на соседей, теперь это нечто уже находящееся неизвестно где и создавшее неизвестно что.
Замечательно, потому что бог становится более великим.
Да,
потому что
для вас это большой плюс.
Потому что ученые, да, исследуют вселенную огромную, и она вообще бесконечна.
Ученые,
нам пора заканчивать, ваши... Андрей.
Да-да-да. Ученые, вы благодарны времени. Ученым, потому что ученые увеличили Бога до невероятных
но
масштабов.
Но не только поэтому, и вообще просто интересно. Это была программа «Атеисты против». Андрей Поляков, Сергей Степанов. Всем спасибо, до свидания.
Всего хорошего.